новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 26 августа, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями. Обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. Что по движению по московским дорогам? Есть дорожно-транспортные происшествия, есть дорожные работы, но в целом пока все нормально. Серьезных сложностей нам не обещают до вечера. Впрочем, нет, по понедельникам все-таки 5 баллов бывает не каждый день. Теперь ближе к началу учебного года. Видимо, и по понедельникам проблемы будут. 3 балла прямо сейчас, 3 балла в 3 часа, в 4, в 5 часов. А вот потом к вечеру 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Прямо сейчас главные проблемы — это пересечение МКАД и Ленинградское шоссе, МКАД и Варшавское шоссе на третьем транспортном кольце. Главная проблема — там есть красный цвет, не так много на всем протяжении третьего транспортного кольца. Так вот, третье транспортное кольцо, внешнее третье транспортное кольцо, пересечение с Варшавским шоссе. Ну и в районе Лужников тоже существенно замедляется движение по ТТК.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сегодня было совещание у президента. Основные направления экономической политики страны на период до 2030 года обсуждали, в том числе с учетом реализации указа о национальных целях развития России. Были важные заявления президента по поводу экономической ситуации в стране, насколько объективны оценки, прозвучавшие на совещании. Первая тема. Вторая. Средние зарплаты врачей почти в половине регионов превысили 100 тысяч рублей. Данные получены в январе и июне этого года. Так вот, 100 тысяч рублей – это средние зарплаты. Более 200 тысяч рублей в месяц в этом году в среднем врачи получали в 7 регионах России. Самые большие средние зарплаты врачей на Чукотке – почти 300 тысяч рублей в месяц. Можно ли говорить о том, что труд врачей в России сейчас оплачивается достойно? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. И срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. «Газпром» объявил о том, что установил новый абсолютный рекорд летних суточных поставок газа российским потребителям. Это вот с ленты агентства РИА Новости. Прямо сейчас читаю с ленты агентства ТАСС. Ну и РИА Новости. Палестина может направить запрос на присоединение к БРИКС. Может направить запрос. Это заявление посла в Москве. Сейчас посмотрим более подробные какие-то сообщения есть на этот счет. Нет, палестинский посол в Москве в интервью на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня» как раз и заявил, может направить запрос на присоединение к БРИКС и Палестина.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир, следовательно, вы можете участвовать в обсуждениях. Вы пишите через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Сегодня президент Путин проводил совещание по экономическим вопросам. Обсуждались основные направления экономической политики страны. Путин говорил о том, что с его точки зрения сейчас с экономической ситуацией. Экономика продолжает расти хорошими темпами, как и в прошлом году. ВВП за первые полгода прибавил почти 5%, 4,6. Рост зарплат в стране в реальном выражении за январь-март составил более 10%. Сохраняется рекордно низкая безработица. Доходы бюджета приблизились к 20 триллионам рублей. И это на 36% выше показателей аналогичного периода прошлого года. 2/3 – это нефтегазовые доходы. Насколько объективны оценки, прозвучавшие на совещании? Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович к нам присоединяется. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день.
Насколько объективны оценки, насколько хорошо, если принимать все объявленные сегодня цифры, чувствует себя российская экономика?
Ну, вы знаете, оценки абсолютно объективные, потому что это данные Росстата и данные Минэкономики. Тут, собственно говоря, других оценок нет. А насколько хорошо чувствует? Ну, надо сказать, что экономика находится в зоне экономического роста. Вот перейти только от экономического роста на экономическое развитие, вот что самое главное. А рост экономический и экономическое развитие – это две большие разницы, как говорят в одном черноморском городе, понимаете? То есть ВВП растет. Теперь надо, чтобы рост, главное, это благосостояние населения, чтобы мы оставляли задел на будущие поколения. И главная проблема, которая из-за санкций, из-за беспрецедентных санкций, это технологическое развитие. Это создавать свои собственные суверенные технологические элементы, понимаете? А то, что экономика в зоне роста 4-6, да. Ну, во втором полугодии она немножко сбавит. Но это за счет статистического базы сравнений, потому что прошлое второе полугодие было высокое. Но где-то на 3,5 примерно экономика выйдет на экономический рост. Это хороший рост. Это рост как бы среднемировой.
По поводу роста зарплат в реальном выражении. Во-первых, что такое рост зарплат в реальном выражении и как это считается?
Значит, есть номинальные заработные платы, есть реальные заработные платы. Номинальные заработные платы – это то, что вам начислено. Например, вам начислено 100 рублей, но с вас же возьмут налог 13%. Значит, реально на руки вы получите 87 рублей. Вот это и есть реальная заработная плата. Она отличается от номинальной, начисленной на сумму доходов и на сумму обязательных платежей. Если у вас есть какой-то кредит, вы должны в обязательном порядке, то есть вычитается и дефлируется на инфляцию. Понимаете, если у вас инфляция там, как сегодня, 9%, значит, реальная зарплата еще уменьшается на 9%. Но это чисто расчетный показатель. Потому что платят вам из расчета номинальной зарплаты.
Нет, просто тут важно понять. Президент говорит о росте зарплат в стране быстрее инфляции на 10%. Или это так нельзя говорить?
Правильно, правильно. Потому что реальная заработная плата уже очищена от инфляции. То есть это с учетом инфляции все равно доходы растут на 10%. А начисленная зарплата, она гораздо выше, она порядка 17-20% рост. Но из нее нужно вычесть процент инфляции, тогда вы получите реальную 10%.
Еще по поводу цифр. За 7 месяцев текущего года доходы бюджета резко выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Или 36% это не резкий рост?
Ну, вы знаете, это запланированный рост. В бюджете на этот год был запланирован рост, он был, правда, на 22%. Сейчас он чуть-чуть повыше, но во втором полугодии он упадет, и поэтому выйдут на запланированный рост расходов и доходов в районе 22%. Это все идет по плану. У нас этого года бюджет выше, чем бюджет прошлого года, именно вот на эту разницу. То есть это тоже такой плановый показатель, там каких-то фантастических и космических преобразований не происходит.
Ну а про две трети, которые составляют не нефтегазовые доходы, это тоже по плану?
Да, это плановые. Нефтегазовые доходы по плану составляют...
Не нефтегазовые, да.
Я говорю пока по нефтегазу. Нефтегазовые составляют 1/3. Значит, не нефтегазовые, естественно, за разницей составляют 2/3. Вот они растут, не нефтегазовые доходы. Но во многом растут за счет госзаказа. У нас идет большой бюджетный импульс. То есть государство, это так называемая кейнсианская политика, делает большие расходы. Естественно, с этих расходов идут налоговые доходы. То есть все строится абсолютно пока в рамках бюджетных ориентиров, которые были заложены на этот год.
И все-таки говорят об инфляции, о проблемах инфляции, и сказано было сегодня, нужно повысить эффективность координированных действий правительства и Центробанка для того, чтобы инфляцию сдерживать. А что они реально могут сделать?
Вы понимаете, значит, сейчас у нас с таргетированием инфляции борется с инфляцией в основном Центральный банк за счет ДКП, денежно-кредитной политики. Он поднимает ставки, делает деньги дорогими, чтобы к ним доступ был сложным. Тогда люди и экономические агенты не будут брать эти деньги, упадет спрос и упадет цена. Но поймите, что ни в одной стране за счет ДКП, денежно-кредитной политики, не решалась задача роста или развития экономики. Это хороший инструмент ДКП, но это не единственный инструмент. Должны работать другие инструменты в совокупности. Это экономика предложений, это фискальная политика, это законодательная база, формирующая предпринимательский климат, это там условно законы частной собственности, которые позволяют решать доходы и позволяют иметь эту собственность, частную собственность. Поэтому это все правильно. Я вам могу напомнить наши тучные годы 2003-2008. У нас инфляция меньше 10% не опускалась, а ВВП росло на 7 с лишним среднегодовой. У нас безработица была 8%, а ВВП росло на 7 с лишним процентов. Значит, дело не только в инфляции и в безработице. Надо там что-нибудь в консерватории посмотреть, другие факторы использовать, то есть задействовать другие законодательные механизмы. К этому и призывает президент, чтобы обратить внимание на экономику предложений, не только от спроса, что у нас спрос. У нас спрос есть, а товаров и услуг под это не создано. Значит, нужно увеличивать предложение, создавать товары и услуги, тогда инфляция будет опускаться. Плюс у нас еще нулевая безработица. А это плохо.
Вы говорите, надо увеличивать предложение. Ну хорошо, но Центробанк и правительство вряд ли могут увеличить предложение на рынке.
Нет, как? Центробанк вообще не должен.
Ну вот.
По положению Центробанк за экономический рост не отвечает. Он отвечает за инфляцию, за массу денег и за свои кредитные организации. Значит, должно работать Минэкономики, должен работать Минпромторг. Значит, должна быть реструктуризация экономики. А что такое реструктуризация? Главные факторы роста – это труд и капитал. Значит, нужно из неэффективных отраслей перенести труд, капитал в эффективные. Но это все страны проходили. Это же лауреаты Нобелевской премии по экономике все давно описали. То есть правильно президент говорит, нужно использовать другие механизмы задействовать.
Ну, хорошо, тогда вот, может быть, один-два вопроса от наших слушателей, которые Давайте. В прямом эфире поступают. Первый из них, безусловно, о том, что можно было бы повысить ключевую ставку, мол, все равно инфляция растет, логистика и расчеты с Китаем все равно испытывают проблемы, а так хоть деньги для бизнеса будут дешевыми, и предложение, о котором мы тоже с вами только что говорили, от этого бы выросло.
Вы понимаете, это такой вопрос диалектический. Если вы сейчас можно сделать нулевую ставку, и тогда инфляция у вас съест все эти деньги. А деньги не пойдут в рост, а деньги пойдут в фонд заработной платы. Будут брать они, предприниматели, эти деньги и засовывать не на развитие и в инвестиции, потому что инфляция пойдет огромная, а будут только в фонд заработной платы. То есть увеличивать спрос, и тогда разгонят инфляцию вообще до немыслимых пределов. У нас сейчас ползучая инфляция. От 0 до 10 это ползучая инфляция, это ничего страшного. Вот галопирующая от 10 до 50, и от 50 и выше это гиперинфляция. Нам главное не перейти в галоп, поэтому... В принципе, почему не снижается ставка? Потому что повышение ставки, это говорит экономическая история, не бывает сразу на следующий день. Для этого должен быть лаг в 3-5 кварталов. Центробанк начал в августе прошлого года. Сейчас прошел год. Наверняка в начале первого квартала следующего года начнется снижаться инфляция и начнутся снижать ставки и по депозитам, и по кредитам, и ключевую начнут снижать. Так работает экономика, к сожалению, но это еще...
И второй вопрос, это Андрей 930, который пишет, что у нас ничего своего нет, везде импорт, рост цен вполне, а главное, рост зарплат не заметил. Когда говорят рост зарплат, да еще и в реальном выражении целых 10%, наверняка многие смотрят на собственные зарплаты и этого роста не видят. Насколько это правдоподобно?
Это абсолютно правдоподобно, потому что рост зарплат оценивает Росстат как средний рост. То есть у нас есть люди, которые сидят сейчас на госзаказах, на машиностроительных оборонных заводах, в которых увеличился оклад на 50%, плюс социальный пакет. А есть, конечно, люди, которые не заняты в этом производстве, и у них зарплаты или стоят на месте, или падают. Но в итоге, если вы возьмете у тех, которых падает, у которых растет, и усредните, медиану возьмете, вот у вас будет рост 10. Но 10 – это госзаказ, на котором работает максимум 10-15 миллионов человек. А у нас занято 74. Значит, остальные 60-50, ну, не гарантированы, что у них растут зарплаты. Но в среднем по госпиталю рост на 10%.
Спасибо. Спасибо, Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. 569-й, ну не 10 у нас. В магазинах же все видно, прямо на ценнике. Но вы знаете, важно, что вы пытаетесь высмотреть на ценнике. Ну вот 569-й высмотрел как минимум 30% инфляцию. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут, но я с экспертом в целом согласен. Единственное, я бы, конечно, бы с нашего роста как бы отделил бы то, что связано с СВО, потому что так вот все посчитать, Вася, когда сидел, ни черта не получал, Вася взял автомат, стал получать 150 тысяч в месяц, понимаете? Тоже очень хотелось посмотреть. А касаемо, почему бюджет столько получает, алло?
Да.
А хочу бюджет получать, ну вот мое как бы больное. Раньше автомобиль, вот, который я хочу взять, стоил 600 тысяч рублей. Сейчас стоит 1 800 000. Даже если по НДС, то НДС, грубо говоря, государство в 3 раза больше получило. Все хорошо, все замечательно. Только как бы инфляция на 10% не похожа.
На что-то 10, на что-то больше. Слушаю вашего эксперта, 442-й называет то, что звучит сейчас «великая ложь», недоумеваю, для чего это. Зарплату не повышали несколько лет. Да неоднократно же уже обсуждали. Ну вот специально задавал этот вопрос эксперту. Есть люди, которым повышают зарплату? Есть люди, которым зарплату не повышают? Если у вас зарплату не повышали несколько лет, это не значит, что никому не повышали зарплату. Поэтому мы толкуем о том, что происходит, как сказал Георгий Остапович, средняя температура по госпиталю. Батон был 40, теперь 42,5%. Теперь 42, 5% поднялся. Это Сергей 414. Ну, 5% это тоже, в общем, далеко не 30. Тоже, думаю, инфляция у нас по 30, цены на автомобили этому подтверждение, пишет Вася 481. Но для того, чтобы посчитать инфляцию, одних цен на автомобили маловато будет.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Как раз про зарплаты следующая тема. Данные, полученные в январе и июне этого года, средние зарплаты врачей почти в половине регионов России превысили 100 тысяч рублей. В течение аналогичного периода 2023 года таких субъектов насчитывалось чуть больше четверти. Теперь, напомню, в половине регионов. РИА Новости ссылается на данные Росстата, официальные данные. Большие зарплаты, средние зарплаты врачей на Чукотке и Малоненецкий автономный округ, там почти 300 тысяч рублей в месяц. От 200 до 250 тысяч рублей врачи зарабатывали в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком автономном округе, Москве и на Камчатке. Средний медицинский персонал в среднем по стране получает уже 61 тысячу рублей, то есть примерно на уровне средней зарплаты, младший 52 тысячи рублей. Но возвращаясь к зарплатам врачей, можно ли говорить о том, что труд врачей оплачивается достойно, отталкиваясь от цифры более 100 тысяч рублей в каждом втором регионе. Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения. Это все в Высшей школе экономики. Лариса Дмитриевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Таня.
Итак, вот эта цифра превышения 100 тысяч рублей средней зарплаты врачей почти в половине регионов, это можно считать доказательством того, что труд врачей оплачивается достойно?
Ну, слушайте, нельзя вообще анализировать по таким общим числам, цифрам, не анализируя более глубоко. Во-первых, у нас с вами есть указ президента, где заработная плата должна в два раза превышать среднюю по экономике в регионе. У нас 63 региона в целом не выполняют эти показатели. Это как бы один из критериев, да? А 12 перевыполняют даже там. В 2.5 раза даже превышает. Кроме того, у нас с вами самая серьезная история связана с тем, что есть три типа медицинских учреждений: федерального подчинения, субъектового и муниципального. И вот там-то начинается самая большая петрушка. У нас разница между, например, федеральными и муниципальными учреждениями в заработной плате составляет, вообще говоря, двузначное число. У нас, например, разница между Москвой и, например, Кабардино-Балкарией 23 раза в этой заработной плате. 11 тысяч рублей получают врачи в Кабардино-Балкарии. Это как вообще? Достойно, недостойно? Причем там средний персонал 22 получает. Поэтому, конечно, нужно делать более глубокий анализ. Усредненные цифры, тем более сделанные по, ну, как бы, соотношению со средней заработной платой в регионах, которая сама по себе отличается в 5 раз, конечно же, не дают представления о ситуации в стране в целом. И здесь необходимо делать более глубокие аналитические выкладки и понимать, почему это происходит так серьезно, но почему, например, на 25% разница между федеральными и субъектовыми учреждениями, в среднем, опять же, и в два раза в среднем, ну, до 22 раз между федеральными и муниципальными учреждениями. Врачи там выполняют одну и ту же работу, они должны получать одну заработную плату за работу одного уровня сложности. И это, мне кажется, самая главная методологическая и системная ошибка от таких критериев, которые, ну, по-моему, уже себя изжили, вот этих критериев, которые в 2012 году были приняты в указе президента. Скорее всего, нам нужно пересматривать свои критерии оценки достаточности оплаты труда врачей. Поэтому
еще
я
вопрос.
Не могу согласиться.
Еще вопрос. А вот соотношение зарплат врачей и среднего медицинского персонала, и младшего медицинского персонала, здесь насколько справедливо то, что мы сейчас видим?
Ну, здесь, видите, тоже, ведь достаточно умозрительно были выставлены вот эти критерии в два раза больше у врачей, так же, как в среднем заработная плата по регионам у среднего медицинского персонала. Если начинать анализировать, опять же, между ними разницу, то отличия очень существенные по регионам. И понять, почему средний медицинский персонал, который в некоторых регионах заменяет собой врачебный, той же Кабардино-Балкарии, почему у них должны быть такие большие лакуны между уровнем заработной платы, такая большая разница, совершенно непонятно. Кроме того, вообще оценка по среднему, как вы понимаете, да, она мало что говорит о разнице внутри медицинских организаций. Конечно, надо было делать как минимум медиану, то есть наиболее часто встречающуюся заработную плату, и тогда можно было бы понять, сколько на самом деле получают врачи в том или ином учреждении. И, конечно, сейчас нам все-таки нужно выравнивать заработные платы между субъектами, независимо от уровня жизни в них. Тогда это позволит сохранить врачебный персонал в условно бедных регионах, потому что врачи будут чувствовать, и медицинский персонал средний, будут чувствовать себя, может быть, там более комфортно, чем в богатых регионах. И не будет перелива как бы персонала, ухода персонала из условно бедных регионов в условно богатые.
Спасибо.
То, что сейчас происходит.
Спасибо. Да. Лариса Попович, директор Института экономики и здравоохранения в Высшей школе экономики. Средние зарплаты врачей почти в половине регионов России превысили 100 тысяч рублей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 26 августа, сейчас 14.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы слушаете и смотрите нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Более-менее спокойно едет город. Есть фрагменты красного на карте московских пробок, но в целом 3 балла прямо сейчас, 3 балла в 4 часа, 3 балла в 5 часов вечера. Ну, дальше чуть сложнее. 4 и 5 баллов, соответственно, в 6 и в 7 вечера. Так, по прогнозам. Про красное на карте московских пробок прямо сейчас. Внутреннее третье транспортное кольцо между Савеловской и Рижской эстакадами. Кремлевская набережная при движении с востока на запад. Есть проблемы, кстати сказать, по шоссе энтузиастов почему-то довольно существенные проблемы в районе площади Ильича. Ну да, там, наверное, продолжается строительство трамвайной линии. Может быть, это как-то ограничивает движение, но ни в ту, ни в другую сторону. В том районе, соответственно, это улица Сергия Радонежского, нормального движения прямо сейчас нет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме предупредили о новых правилах установки дорожных камер. Новые правила вступают в силу с 1 сентября, что изменилось с точки зрения правил расстановки камер. Первая тема. Вторая. Правительство увеличивает размер ряда именных стипендий для студентов творческих вузов. Документ за подписью премьер-министра уже опубликован на сайте правительства. Размер выплат увеличат с 1 сентября. Речь идет о персональных стипендиях, например, имени Рахманинова, имени Шаляпина, имени Неждановой. Но в публикации говорится, что размеры каждой из них будут увеличены до 15 тысяч рублей. То есть всего 15 тысяч рублей. Почему так невелики даже именные стипендии? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Газокомпрессорные станции поражены в 3 областях Украины, заявляет Министерство обороны Российской Федерации. Ну и еще ТАСС пишет, ссылаясь на западные средства массовой информации, бывший главный тренер сборной Англии по футболу швец Свен-Йоран Эриксон умер. Ему диагностировали рак, об этом он сам сообщил в январе, и вот теперь он скончался в возрасте 76 лет.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишите нам через смс-портал, через телеграм, либо звоните 7373948. Много сообщений по поводу зарплат врачей. Ну вот Андрей, 433-й. Москва, федеральное учреждение, врач, анестезиолог, реаниматолог, кандидат наук. Если говорить про оклад за 19 лет стажа, 92 тысячи рублей. И крутись как хочешь, если без премии и надбавок. Получают премии и надбавки далеко не все. Вот и получается. Дали тебе белый халат, крутись как хочешь. Допустим, 100 тысяч в Анадыре и где-нибудь под Тублой, это Виталий, 618, это же разные деньги. Где-то ты себя будешь чувствовать как местный средний класс, где-то как местный бедняк. Усреднить все равно не получится. Ну и по поводу того, что не могут быть одинаковые зарплаты в разных регионах. Ник Николай, наверное, 198-й. Снять квартиру в Москве и в Кабардино-Балкарии очень разные суммы, поэтому зарплаты разные. У нас первая тема на обсуждении во второй получасовке этого часа. В Госдуме предупредили о новых правилах установки дорожных камер, которые вступают в силу с 1 сентября. СМИ пишут, ссылаясь на заявление первого зампредседателя Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева, который говорит, решение смогут принимать власти региона, по которому проходит дорога и ее дороги владелец. Установку комплексов фото- и видеофиксации нарушений необходимо будет как-то по-новому согласовывать. Адвокат Вадим Рождественский к нам присоединяется. Вадим Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, с 1 сентября новые правила установки дорожных камер. А понятно, что меняется?
Ну, здесь у нас уже появился четкий перечень мест, и причем он такой закрытый перечень, где действительно можно будет установить данные камеры, а не то чтобы где кому как захотелось. Кроме того, из новенького появилось о том, что действительно, как вы и сказали, будет определенное согласование между собственником трассы, либо там дороги, и с муниципальными властями. Ну и кроме того, что как бы, все штрафы теперь у нас будут приходить от МВД. Россия, а не от там, какого-то конкретного соответствующего региона. Также, насколько мне известно, будет определенный перечень расстояния между камерами, чтобы не было такого двойного, что вы летите там с определенной скоростью, забыли все-таки где-то снизиться, и там за минуту собрали 2-3 штрафа. То есть у нас будет в городе между камерами километр, на трассе 5, по-моему, километров. Ну и, соответственно, будут соответствующие предупреждающие знаки о камерах.
Когда вы говорите о закрытом списке, это значит, что никто от себя ничего не придумывает, или то, что этот список не всем будет доступен?
Закрытые перечень, это то есть вот у нас 1, 2, 3, 4, 5, по-моему, ну, порядка 7 или 8 мест, где может быть установлена камера. То есть на дорогах с выделенной полосой для, допустим, общественного транспорта, на аварийно опасных участках, на перекрестках, там весовой контроль, пешеходных переходах, где запрещена остановка, стоянка. То есть вот в таких, не то чтобы там кто-то захотел на каком-то заборе, столбе, либо еще где-то установить камеру и с нее получать соответствующий процент от штрафов. То есть это исключительно должно быть обосновано. То есть это либо аварийно-опасный участок, либо вот то, что я вот назвал.
Подождите, а как тогда будут при новых условиях работать так называемые передвижные комплексы видеофиксации?
Да, это не касается передвижных именно фотофиксаций, которые установлены на автомобилях и дорожной инспекции, и соответствующие мобильные. Как еще один из то, что нововведение, то есть обязательная публикация информации, где соответствующие транспортные, ну, либо вот мобильные пункты камер, либо стационарные, все это будет публиковаться в открытых источниках.
То есть неожиданной камеры или неожиданного штрафа получить будет невозможно?
Ну да, из засады, из-за кустов на вас никто не выбежит. В любом случае должен быть установлен соответствующий знак, либо в населенном пункте соответствующая, не менее. То есть камера между началом населенного пункта и первой возможной камеры должно быть не менее 100 метров. Что касается, допустим, трассы, это 300 метров. То есть, ну, если даже вы летите с хорошей скоростью, за 300 метров можно успеть остановиться.
Еще вопрос, раз уж мы говорим об изменениях в правилах дорожного движения и всем, что с этими историями связано. Пишут в новостях, что с 1 сентября в России меняется обязательный состав автомобильной аптечки. У меня вопрос как к юристу. А сейчас вообще где-то надо предъявлять эту аптечку?
Ну, это, видимо, связано с тем, что при смене собственников в любом случае проходит обязательный техосмотр. То есть у нас есть перечень, когда техосмотр нужно делать. Ну, естественно, там может быть все это проверено.
То есть это может пригодиться, то, что там в аптечке у тебя лежит, только в тот момент, когда меняется собственник автомобиля.
Ну и не дай бог, если действительно как бы любой ответственный гражданин такой, который и следит и за состоянием технического автомобиля, и ну вообще, в принципе, готов ко всем случаям на дороге, ну, обязан контролировать свою аптечку.
То есть для собственной пользы это понятно, для чего нужна автомобильная аптечка. Спросить, когда могут. Договорились. Спасибо. Адвокат Вадим Рождественский был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8, либо Телеграм, говорит МСК-бот. Но мы в основном о новых правилах установки дорожных камер, которые, судя по рассказу Вадима Рождественского, должны теперь устанавливать как-то более понятно и прозрачно. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й, Борис Эфир, Подмосковье. Ну, камера, я понимаете, ну, камера есть камера, ну, сколько ж можно? Давайте через 10 минут, то есть через 10 метров будем камеры ставить. Так а насчет того, что они там предлагают, так давайте, знаете, пьяный попался, со второго остался, только и все. Вот это будет по делу, а не то, что камеры сделать. Вот в таком духе, благодарю,
Юрий. Не знаю, вроде сказали, что как раз расстояние между камерами оговаривается. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, я хоть и владелец довольно мощных автомобилей, я категорически не согласен с предыдущим оратором. Я считаю, что камера, например, на каждый столб, в четыре стороны, чтобы они смотрели, и штрафовали всех вообще без остановки. Потому что, ну, на трассе 5 километров. То есть как-то вот 5 километров надо ехать по правилам, а дальше можно, в смысле, там, где камера, надо ехать по правилам, а дальше 5 километров можно нестись.
Расслабиться. Да, примерно так это выглядит со стороны, как это кажется.
Странно, да, и плюс там информирование о камерах. Но я понимаю, что табличка призывает вроде как вести себя прилично, но это надо сначала приучить народ к тому, что надо вести себя прилично постоянно, и потом информировать. А так получится, что человек едет как ненормальный, потом видит табличку, сбрасывает скорость, проезжает без штрафа и дальше несется. Это все, мне кажется, крайне неправильно.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, об установке дорожных камер. Теперь есть правила, которые начинают действовать с 1 сентября, более жесткие, что ли, наверное, так правильно говорить, правила установки дорожных камер. В депутаты Государственной Думы, напоминая о том, что эти новые правила вступают в силу, сейчас как летают, не аптечку, а тапочки белые возить надо. Ну, вы знаете, по-разному люди ездят, все-таки летают. По моим ощущениям, во всяком случае, я довольно часто выезжаю на так называемые федеральные трассы, летающих на самом деле не так уж и много. Но еще раз возвращаемся к тому, что есть эти самые новые правила установки дорожных камер, и депутаты Государственной Думы, когда напоминают о том, что эти новые правила действовать начинают с 1 сентября, говорят, что решение об установке камер теперь смогут принимать власти региона, по которому проходит дорога, владелец дороги. Установку комплексов фото- и видеофиксации нарушений надо будет согласовывать с госавтоинспекцией. Во всяком случае, со ссылкой на депутатов. РИА Новости именно так пишет. А мы-то, собственно, вот камер много – это хорошо? Или камер мало – это хорошо? Вот еще один. Только что у нас был, значит, сторонник камер. И вот еще один сторонник камер. Чем больше камер, тем лучше, пишет 363-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, тут какой-то подвох, мне кажется, это что-то шельмовство. Как могут местные, ну, это же все из федерального бюджета, а из местных бюджетов у них просто, ну, денег нет на установку этих камер. Все равно деньги будут из федерального бюджета выделяться.
А вы откуда, подождите, а вы откуда-то это знаете? То есть, мне кажется, что камеры ставят и из тех, и из тех бюджетов.
Никогда не хватает денег. Никогда не хватает денег местным бюджетам. Вы это прекрасно знаете.
Ну, я никогда не слышал, чтобы они жаловались на камеры. Ну да ладно, давайте.
Еще хотел сказать, бороться надо не с гонщиками, а основная масса гибнет от встречки. Вот со встречкой надо бороться. Вообще исключать встречку, делать везде разделительные полосы, и камеры должны быть заточены именно на встречку. Спасибо.
Нет, подождите секунду, Нет, ушел. 7-3, потому что если у тебя такая скорость, что ты практически летишь, то никакой разделитель не поможет. Я недавно видел мотоцикл, который перелетал с одной полосы на другую. 7373948, телефон прямого эфира. Все это, конечно, хорошо, осталось переименовать ГИБДД в ГАИ, и норма заработает, почему-то пишет Андрей 433. Так много камер – это хорошо? Или как? 7373948. Не нужно таблички вешать, что камера стоит. Висит знак 90. И если едешь 120, это должны быть твои проблемы. Олег 314 нам пишет. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Вы в эфире?
Спасибо.
Да. Давайте.
Я считаю, это очень хорошо. Я вот недавно ехал от родственников с Ивановской области. И смотрю, все камеры сняты, где раньше они были. Теперь я понимаю, почему их сняли. Значит, теперь точно будут согласовывать эти вот местные с ГАИ. Потому что вот камер 10, я точно не считался. Все стоит, столбики там, все это. А камер нет.
Камеры это плохо с вашей точки зрения?
Не, хорошо. Вы что, хорошо?
Теперь вы говорите, и хорошо, что их сняли.
Нет, я сказал, что я удивился, почему сняли камеры. А теперь вот с вашего разговора, я понял, почему их сняли. Они раньше там были, сняли, видно, для переоформления.
Понятно. Ну да ладно, хорошо. Возможно, готовиться действительно к вступлению новых правил установки дорожных камер. Дорожные камеры – это плохо или хорошо? Ну, вот что вы скажете? 7373948, код города 495. Теперь новые правила установки, новые расстояния между камерами, между началом населенного пункта и первой камерой. Все это будет отдельно проговорено. Ну и, собственно, правила. правила немножко меняются. Теперь решение смогут принимать власти региона и владелец дороги. Установку надо будет согласовывать при этом с государственной автоинспекцией. 7373948. Давайте вам. Вам слово.
Здравствуйте. Я вот так езжу немного, так 1100 в год. Вот.
Это
по
много.
Поводу камер, по камер ситуация такая. Проблема не то, что камеры расставлены, не расставлены, а с проблем трактовки тех действий, которые трактуются из-под камеры. Вот моя такая проблема.
Но это вот что вы имеете в виду?
Ну, проблема трактовки. Потому что это, например, где неправильная рядность, там неправильно выбран поворот, они пишут поворот налево в запрещенном месте. То есть вместо 250 рублей присылают тебе там 1000 рублей штрафа. По въезду-выезду на выделенные полосы тоже проблема неправильно со штрафом. Ну, это у нас такая специфика профессиональная,
что называется. Что за у вас профессиональная специфика, что неоднозначен факт выезда на выделенную полосу?
Ну, я буду вам рассказывать. Это узкая ситуация, поэтому не буду.
В некоторых случаях, оказывается, как люди говорят, во всяком случае, вот только что человек у нас был в эфире, в некоторых случаях выезд на выделенную полосу может быть неоднозначно трактован. Хорошо, есть еще понятие отрезки. Нельзя просто притормаживать напротив камеры. Ты должен между камерами ехать со скоростью без превышения. Это Катя 986-я, по-моему, напоминает о чем-то, о чем много спорят. Да. Я, насколько помню, много спорили как раз, насколько это законно вообще, средняя скорость движения между камерами. Это же таксист звонил, пишет 314-й. А у таксистов есть какая-то история, когда неоднозначен сам факт выезда на выделенную полосу. Возможно. 7373948, телефон прямого эфира. Марина 307-я пишет, что по ее наблюдению, там, где камеры нет, идет нарушение правил дорожного движения. Ну, то есть, чем больше камер, тем лучше. Теперь, впрочем, камеры, напомню, будут устанавливать по новым правилам, которые вступают в силу 1 сентября.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Правительство увеличивает размер ряда именных стипендий для студентов творческих вузов. Документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликован на сайте правительства. Отмечается, что размер выплат будет увеличен с 1 сентября. Речь идет о персональных стипендиях имени Сергея Рахманинова, Федора Шаляпина, Анастасии Неждановой, Георгия Свиридова, Святослава Рихтера, Иннокентия Смоктуновского, Станислава Говорухина, а также о стипендии имени Булата Акуджавы. Все эти стипендии перечислены на сайте правительства Российской Федерации. Большой страны, но в публикации говорится, что размеры каждой из этих стипендий будут увеличены до уровня в 15 тысяч рублей. Это же совсем немного. Александр Мажуга, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Александр Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
По поводу размера стипендий, даже именные стипендии имени Рахманинова, имени Шаляпина, а потом размер будет увеличен до 15 тысяч рублей. Это же так немного.
Ну, на самом деле, если посмотреть, то эта сумма существенно увеличится. Раньше они были 10 тысяч рублей, да, сейчас они становятся 15 тысяч рублей. Но что важно отметить, что такое именная стипендия? Именная стипендия – это стипендия, которую может получить не каждый студент. Он должен иметь определенные заслуги, как в учебе, так, например, в занятии творчеством или занятии наукой, если это стипендия для ребят, которые специализируются на науках. Но важно отметить, что стипендии суммируются. У нас же есть государственная академическая стипендия, та самая стипендия, которую получает обучающийся за учебу. У нас есть государственная социальная стипендия, она выдается тем ребятам, которые больше всего нуждаются в такой социальной поддержке. Есть повышенная государственная стипендия, есть отдельные именные стипендии. И чаще всего обучающийся студент, если он хорошо учится, у него обязательно есть повышенная государственная академическая стипендия, плюс у него есть именная стипендия. Но для таких ребят размер этой стипендии, конечно, не 15 тысяч, а больше.
Ну, вообще, стипендия – это скорее мера социальной поддержки тем, у кого денег не хватает, или это что-то, на что можно проживать?
Сегодня, в соответствии с законодательством образования, стипендия – это мера стимулирования. Это не мера поддержки, это не заработная плата, это именно мера стимулирования. Но если только мы не говорим о государственной социальной стипендии, государственная социальная стипендия, она как раз именно призвана помочь ребятам, тем, которым особенно это нужно, и ее размер ну, может достигать прожиточного минимума, может быть, больше. Это зависит уже от возможности университета. А все остальные стипендии – это именно меры стимулирования. Собственно, так и написано в законе. За хорошую учебу, за достижения, там, не знаю, в спорте, за общественную деятельность. Это меры стимулирования прежде всего.
И это, эти меры стимулирования находятся примерно на том же уровне, с которого мы стартовали в этом разговоре, на уровне именных стипендий в 15 тысяч рублей.
Все зависит от университета, все зависит от финансовых возможностей, от активности студентов. Ну да, если мы говорим про повышенные стипендии, про именные стипендии, это 15-20 тысяч рублей. Но у нас есть и не только там за там, творчество или за науку. У нас есть, например, стипендии правительства. Они тоже отдельные по приоритетным направлениям. И есть стипендии правительства по общим направлениям. Их размер примерно 5 тысяч рублей для студентов. Есть у нас отдельная стипендия президента. По приоритетным направлениям она составляет 7 тысяч рублей. И это тоже все добавляется.
Считается, что такие суммы, 5-7 тысяч рублей, могут стимулировать молодых людей на учебу?
Ну, с учетом того, как у нас формируется стипендиальный фонд, то да, это те суммы, которые будут дополнением, финансовым дополнением к тому, что студент получает как обычную стипендию, и это, да, меры стимулирования. Мы общаемся с студентами. Конечно, для студента сегодня именная стипендия 15 тысяч рублей – это очень хорошая возможность иметь дополнительный доход за свои знания.
Спасибо. Александр Мажуга, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Это хорошо, что увеличивают стипендии. Но непонятно, почему там употребляется слово «творческий». У создателей современных технических систем творчество не меньше, чем у тех, кто сочиняет сценарии или пишет шлягеры. Поэтому здесь нужно сказать, что просто повышать стипендии для способных и умных ребят.
Ну хорошо, а вообще с вашей точки зрения, в нынешних условиях, как может стимулировать к учебе сумму там в 5, 7 или 15 тысяч рублей? Это не слишком мало?
Это мало, конечно, но что делать? Сейчас мы в условиях рыночной экономики, поэтому посмотрите, что творится в платных учебных заведениях, платных отделениях и так далее. Когда я учился, нам хватало стипендии на скромную жизнь. Хватало. Ну, родители немножко помогали. Но была студенческая столовая, полузакрытая такая. Там были копеечные обеды и много чего другое было. Сейчас этого нет.
Ну, хорошо. 7-3, 7-3, 90, или наоборот, плохо. А при Союзе обычный студент что, в деньгах купался, пишет Виталий, 618-й, и Олег, 314-й, пишет, что в Советском Союзе стипендия в ПТУ была 30 рублей, и платили ее всем. И что это значит? Ну, то есть 30 рублей – это по советским временам тоже не очень большие деньги. В смысле, мало. Пенсионеры немного больше получают, пишет Александр, 637-й. Ну, вот в таком смысле, может быть, и пенсионерам мало, но мы-то в данном случае обсуждаем историю с студентами высших учебных заведений. Вот Виталий, 618-й, пишет, что за стимулирование 2-3 тысячи рублей. На Патриках за эти 2-3 тысячи можно купить хороший, достойный кофе. Это что за кофе на Патриках за 3 тысячи рублей дают? Интересно. Хорошо, даже два раза можно купить кофе. Согласился Виталий, а у нас вдруг стимул. Нормальный стимул – это 10 тысяч рублей минимум. Вот что такое стимулирующая сумма для студента высшего учебного заведения для того... У пенсионеров есть субсидии, бесплатный проезд, московское долголетие с плясками и пенсии есть. А у студентов этого нет. Это объясняет Виталий, 463-й. В Союзе студенты на самолетах домой летали на каникулах. Вряд ли это можно было сделать за счет стипендии. Ну, насколько я помню, билеты на самолеты, это было достаточно дорого. Ну, к примеру, по сравнению с билетами на поезд. Может быть, студенты домой на поездах ездили на каникулах. Но, Вася, 480, да все нормально. Мамка поможет любому студенту. Далее новости.